На прошлом занятии мы с вами сказали о том, каков ад. И сказали это по той причине, что последние слова Священного Писания, в которых рассказывается о грехопадении первых людей, на которых мы остановились, на этих самых словах, они звучали так. «В поте лица твоего будешь есть хлеб» — это приговор, который произнесен Адаму. «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Итак, Господь Бог поочередно произнес свой приговор всем троим участникам этого трагического происшествия, которое называется церковью первородный грех. Сначала змею за то, что он погубил первых людей, и с самого начала называется Священным Писанием человека-убийцей. Потом жене, которая послушалась совета змея, который прельстил ее своим обманом. А потом и Адаму, который послушался жену свою. Итак, продолжим читать слова Священного Писания и посмотрим, что же происходило далее. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Обратим внимание, здесь не сказано «матерью всех живых», потому что жив был Адам в состоянии благополучия до первородного греха. Мы различили вот эти два противоположных состояния, кроме существования, которое вообще свойственно всему сотворенному Богом. Состояние благополучия, которое было у первозданного Адама, и состояние злополучия, которого достиг человек вследствие грехопадения. И вот Адам дает жене имя Ева, и она стала матерью всех живущих. То есть, по-другому сказать, существующих. И существующих не в состоянии благополучия, а уже в состоянии злополучия. Все люди, которые рождались от первых людей Адама и Евы, и по сей день рождаются на земле, все рождаются в состоянии первородного греха, в состоянии вечной смерти, как мы уже не раз об этом сказали. Почему же появляется новое имя у жены? Первоначально мы помним, как имя «жена» употребляется уже ранее, в предыдущих стихах. Вот, например, «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Здесь слово «жена» употребляется в смысле «женщина». И в церковно-славянском языке слово «жена» употребляется в двух значениях. Одно значение именно как «женщина», а второе значение именно как «жена», то есть «супруга». И вот в первом варианте Господь употребляет в Священном Писании слово «жену» как помощницу, то есть женщину, лицо противоположного пола, женского пола, в отличие от того, что Адам, первый человек, есть мужчина, и приводит ее к человеку. И дальше вновь употребляется слово «жена». «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». Здесь женой употребляется уже в другом смысле, то есть супругой. Супругой, потому что взята от мужа своего. Супруги, то есть двое. Двое. И потому Адам и называет, дает ей имя, первое ее имя – это жена. Потому что взята именно от него, и теперь их стало двое, хотя первоначально Адам был один. Так вот сейчас, после того, как случилось грехопадение, Адам называет свою жену Ева. В переводе на русский язык это означает «жизнь». Опять же, мы здесь сделаем уточнение. Это не та жизнь вечная, которую давал Творец, Бог, Создатель. Это та самая жизнь, которая есть существование. То есть здесь Священное Писание нам подчеркивает важность этого стиха именно в том, что не было других людей, от которых бы еще могло пойти человечество. Не было еще какой-то другой пары. И Господь не проводил какой-то новый эксперимент для того, чтобы от другой пары, например, пошел род праведников. Нет, абсолютно все люди, которые населяли землю и по сей день, которые населяют землю, абсолютно все люди произошли от двух первых людей, Адама и Евы. Вот здесь как раз это подчеркнуто, что жизнь Ева, то есть новое имя, которое ей дает Адам, потому что он еще в тот момент сохраняет свойство ума проникать в естество всех творений. И вот сейчас как бы здесь произносится пророчество некоторое. Бог через Адама объявляет, что вот эта самая жена, которую сотворил Бог как помощницу Адаму, она теперь будет начальницей, то есть с нее будет продолжение всех живущих на земле. Именно ей предстоит рождать по порядку всех тех детей, от которых пойдет уже человечество по всему земному шару. И так она стала матерью всех живущих. Некоторые люди, которые пытаются спорить с верой, которые пытаются критиковать Священное Писание, они задают такой вопрос, который им кажется, ну, как бы ловушкой, опровергающей, что ли, веру и Писание. Они говорят: а как же вот Адам и Ева, всего два человека, откуда взялись такие люди, у которых черная кожа, или у которых желтая кожа, или у которых узкий разрез глаз, или, например, вот эти части лица, например, более выпуклы, чем у других народов. То есть цвет кожи и форма лица, особенности лица, они разделяют разные народы на земле. И поэтому вот эти люди неверующие, они говорят: тогда откуда они взялись? Если Адам и Ева были, например, одного вида, откуда же произошли все остальные? Ну, вопрос такой, в общем, достаточно наивный. Если кого-то он беспокоит, то нужно вспомнить, что Господь есть Творец, Создатель и премудрость. Для Бога не составляет никакого труда в разных климатических зонах сотворить такие растения, которым свойственна вот эта особенность климата. Мы знаем, что есть растения и на экваторе, есть растения на Урале, есть растения в тундре. И ничего не помешало Господу создать эти растения, которые приспособлены к жизни в тех условиях. Также точно и животный мир до такой степени разнообразен, что в любой климатической зоне можно встретить каких-то животных. И они приспособлены, они живут там. Также точно можно задать вопрос: а как это так из воды Бог сотворил всех рыб или всех птиц? Разве это трудно для Бога? Если Бог всесильный, всемогущий, или как, например, земля произрастила все растения в один раз по слову Господа, или произвела животных. Все это нам также точно невозможно понять. Тем не менее, если мы верующие люди, мы должны принимать вот все, что мы читаем в Священном Писании, принимать на веру. И в этом смысл как раз того, что верим мы или не верим. Мы можем во всем сомневаться, точных доказательств мы можем не найти на многое, но объяснение можем найти почти на все, как мы когда-то в начале это уже сказали. Итак, не будем сомневаться, что творческая сила Творца, она вполне могла произвести от двух людей, которые одинакового внешнего вида были и одинакового цвета кожи, вполне могла произвести среди потомков и тех их детей или внуков, или правнуков, праправнуков, которых по какой-то причине изменился цвет кожи, у которых изменился, например, разрез глаз. Следствие грехопадения нам невозможно оценить. Как зло, которое вошло в человека, исказило душу человека, и ум, и душу, и как это зло могло исказить и тело человека. Вследствие вот этих искажений мог измениться и цвет кожи, мог измениться и разрез глаз, и все что угодно. Поэтому будем принимать на веру, будем читать слова Священного Писания искренне, нисколько не сомневаясь, что вот она потому и названа Ева, жизнь, потому что от нее произошли все живущие на земле. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Вот тот же момент, казалось бы, очень простой, но тем не менее нам стоит на нем остановиться, потому что и здесь есть для нас определенная польза, и в этом стихе. Некоторые говорят, что под кожными ризами нужно напрямую понимать одежды из кожи, в которые их одел Господь. Якобы Господь научил первых людей, как нужно заколоть животных и как приносить в жертву животных, в жертву Богу. Но вызывает некоторое сомнение, что вот именно ради того, чтобы у них появились одежды кожаные, что якобы Господь их научил вот такому жертвоприношению и сжиганию на огне тел животных, потому что в раю не проливалась кровь. И рай не мог быть осквернен вот этим самым грехом первых людей, по той причине мы дальше прочитаем, что они изгоняются из рая. И в раю не проливалась кровь животных, и поэтому предположить, что именно вот такой был вариант развития событий, ну, как-то несколько трудно. Скорее, все-таки удобнее думать, что все последующие действия Адама и Евы по поводу устройства своей жизни, устройства жилища, приобретения каких-то одежд, в том числе и приношений животных в жертву Богу, все это было, по всей видимости, потом за стенами рая, за пределами рая. Здесь, скорее всего, нужно понимать духовную сторону дела. По крайней мере, в этом вопросе он не касается напрямую спасения, и мы можем рассуждать более или менее свободно, потому что здесь могут быть и частные мнения в этом самом моменте, и это не является отступлением от истины. И вот у святых отцов встречается такое объяснение, в частности, святитель Игнатий Брянчанинов говорит так, что вот эти кожаные одежды – это изменение способности ума человека. Мы с вами говорили, что первый человек в раю видит духов, общается с духами. Иначе как бы змей мог соблазнять первого человека? Как бы возможен был этот разговор? Вот видение духов и общение с духами в раю было свойственно для первого человека, потому что по душе своей человек сроден духом. И для общения никаких препятствий не было. Но после грехопадения, после того, как Деница стал дьяволом, после того, как третья часть ангелов стали бесами, после того, как дьявол погубил первых людей, после этого всего общение со злыми духами было очень опасно для человека. Какая причина? Человек сам своим умом уже не мог бы различить, злой это дух или добрый дух, потому что и злые духи, как мы знаем из жития святых, из творений святых отцов, могут преображаться в виде ангелов. И по этой причине человек не может отличить в действительности, кто пред ним. То ли злой дух, бес в образе какого-то сияющего светлого духа, то ли это святой ангел. И всякую информацию и всякую ложь, которую этот злой дух готов будет преподнести для следующего погубления, для еще большего сгубления людей, для еще большего вреда, для больших грехов, вот человек уже не сможет определить. И по этой причине Господу было так угодно, чтобы прекратить в человеке эту способность ума видеть духов, чтобы общения с духами не было. Это была мера безопасности. Мера безопасности для человека, который потерял благодать Святого Духа, который не может теперь знать истину, который не может теперь отличать добро от зла. И вот эта самая мера безопасности была абсолютно необходима. Мы сейчас пользуемся вот этим благом, которое началось вот с этого момента, вот те самые кожаные ризы, которые как бы затмевают глаза души, и душа не видит невидимый мир, так мы его и называем, невидимый мир. Мир духов стал для нас невидим, и это очень хорошо. Если бы мы могли своим зрением увидеть злых духов, то нас бы такой страх охватил, такой ужас и такое отчаяние, что вполне могло бы не выдержать наше сердце. Вполне мог бы случиться, например, инфаркт от того страха и ужаса, который бы мы испытали. Или бы, например, бес затягивал бы нас в какое-то прямое общение с ним и заводил бы в какие-то очень страшные ловушки и очень опасные грехи. Поэтому это действительно мера безопасности, исключение такой способности ума видеть невидимый мир. Именно сейчас, почему об этом говорится, именно в этот момент, что сейчас мы должны об этом тоже знать. Святитель Игнатий объясняет этот момент как очень серьезный момент. А некоторые люди в современном мире пытаются путем каких-то упражнений, путем каких-то специальных тренировок, как бы, так сказать, преодолевать вот этот вот барьер и входить в область духов. Церковь нас предупреждает, что это очень опасное явление. Это может быть большой-большой трагедией для человека и для других людей, которые будут такому человеку доверять. В последние времена появляются такие специалисты, которые заявляют, что они общаются с ангелами, что ангелы сообщают им какие-то тайны, какие-то очень важные открытия, что могут даже приносить какую-то пользу, например, исцелять от болезней, предсказывать будущее и так далее. Вот если бы это были безопасные совершенно вещи, церковь бы нас не предупреждала об этом. Но мы же теперь знаем, что кожаные ризы, одеты Богом на ум человека, и человек не может входить в контакт с невидимым миром. Кто же, пробивая вот эту преграду, входит туда? люди, которые не боятся Бога, люди, которые не боятся вечных мук ада, люди, которые перестали различать добро и зло. Любопытство, интерес, желание прославиться, желание достичь какого-то превосходства над прочими людьми, желание достигнуть каких-то особенных качеств, особенных свойств, толкает их на эти самые опасные шаги. И вот эти опасные тренировки порой приводят к тому, что у кого-то открывается третий глаз, кому-то начинают, которым они начинают что-то такое особенное видеть, чего не видят другие, кому-то начинают в явь являться прямо ангелы и вести с ними беседы. Под видом ангелов здесь неминуемо приходят злые духи. Почему, говорит свидетель Игнатий? По той простой причине, что после грехопадения, когда человек впал в состояние злополучия, состояние греха, то по состоянию души такой человек стал сродным злым духом. Поэтому общение со святыми ангелами для нас стало невозможно. Оно было возможно тогда, когда человек был в состоянии благополучия, в первозданном чистом и святом виде. А сейчас только со злыми духами мы можем общаться. Мы с ними стали сродными, мы с ними стали похожи по качеству своей души, по своему духовному состоянию. Они грешат, и мы грешим. В них зло, первородный грех, тот самый грех гордости, который совершил Деница, так и в нас, к сожалению, присутствует зло вследствие того, что гордостью заразил дьявол и нас тоже. Поэтому любой контакт, любое общение с духами – это будет всегда общение с бесами. В истории церкви известны такие случаи, они являются исключениями. Только ради особенных каких-то событий Господь попускает такому быть, когда кому-то из святых является ангел и что-то сообщает ему. Почему святые выдерживали явление ангелов? Потому что вещество греха, которое содержит наша душа, не переносит огня благодати. Наподобие того, как бумага при приближении к ней огня, она вспыхивает, она загорает, бумага уничтожается. Вот так же точно, вот в этом нашем состоянии грехопадения, если благодать Духа Святого приблизится к нам, или ангел святой, который является носителем благодати, то мы как бумага должны будем сгореть. По этой причине нам невозможно общение с ангелами. Но в то же время, если мы будем пробивать вот эту перегородку, ломать ее, которая установлена Богом, и пробьемся в этот самый невидимый мир, то встретят нас там, конечно, злые духи. И они примут образ святых ангелов или каких-нибудь святых, которых в жизни, о которых мы слышали, или могут даже принять образ Пресвятой Богородицы или самого Господа Иисуса Христа, чтобы обмануть нас, чтобы погубить нас. Итак, вот эти самые кожаные ризы в духовном плане – это наше средство безопасности от того, чтобы мы не помрачились при вхождении в контакт со злыми духами. Будем помнить об этом. Нам, современным христианам, это тоже важно, потому что, как мы уже говорили, в последние времена стремительно сатана пытается передвинуть границу между добром и злом. Он пытается нас убедить в том, что многое-многое зло, которое в церкви всегда считалось злом, теперь уже якобы злом не является. Что теперь уже вот такие-такие или этакие вот дела, уже как будто бы есть добро. И не надо, мол, этого бояться. Но нет. Будем твердо держаться Священного Писания, будем искренне изучать творение святых отцов, чтобы на такие ловушки, в такие ошибки нам с вами не попадать. «И сказал Господь Бог, вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Вот очень необычные слова Священного Писания. Как к ним относиться? Ведь змей обещал, что Адам обожится. Адам станет как Бог. И Господь также говорит, вот Адам стал как один из нас. Причем о ком мы говорим? Один из нас. Нас обязательно будет с большой буквы, потому что здесь речь идет о Боге. Мы говорили, что один Бог, но в трех лицах. Отец, Сын и Святой Дух. И поэтому Бог Троица и называет себя нас. То есть три лица Троицы. Один из нас. То есть Адам, нарушив заповедь по научению змея, мечтал стать Богом. И поэтому Господь и говорит, вот Адам стал как один из нас. Как будто бы тоже обрел себе какое-то свойство ипостаси Божьей. Конечно, это не так. Вместо этого всего мы с вами разбирали, что Адам пал. Адам пал в трагическое состояние грехопадения, помрачение ума. Адам повредился, лишился вечной жизни, лишился благодати. непоправимое состояние, ужасное состояние, от которого сам Адам пришел в ужас, в страх и трепет, и пытался даже спрятаться от Бога за деревьями. И при этом же сам Господь говорит, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Он действительно познал разницу между добром и злом. Но как он ее познал? Если первоначально ему было сказано в теоретическом плане, что вот это зло, то есть нарушение заповеди или вкушение вот с этого древа познания добра и зла, вот это зло, это делать нельзя, это опасно, потому что вследствие вкушения этого запрещенного плода наступит смерть. И вот это теоретическое знание о зле никак не вредило первому человеку. Как только первый человек практически познал зло, вкусил этот запрещенный плод, то есть вышел из послушания Богу, нарушил заповедь, установленную Творцом, знал ранее, что такое добро, теперь вкусил в себя зло. И вот добро и зло, как мы уже говорили, перемешалось в человеке. И теперь Адам познал, что такое добро, смешанное со злом. Действительно так, но только это не принесло благополучия Адаму, это не принесло ему развития и совершенства, это привело его, наоборот, в погибель. Вот поэтому слова Господа, которые здесь звучат в этом стихе, нужно назвать не той правдой, которая есть божественная правда, потому что Адам впал в грех, нарушил заповедь. И что значит «стал как один из нас»? Здесь сострадательно-ироническая форма выражения Священного Писания. Может быть, нас это удивит. Неужели у Бога может быть ирония? Неужели Бог может допустить вот такое выражение, в котором присутствует вот этот оттенок иронии? Мы видим, что да. И святые отцы так и объясняли именно этот стих, что здесь сострадательно-ироническая форма выражения Бога. Она не является сарказмом, она не является надсмешкой, она не является как бы некоторым таким издевательством, которое мы допускаем в жизни. Нет. Но Бог сострадает. Сострадает первому человеку, который потерял вечную жизнь, который лишился благодати. В то же время Бог делает это сострадание с некоторой иронией, потому что Адам не послушался Бога, а послушался змея и решил перескочить то, что назначено было Богом, как бы особым каким-то воровским способом добиться своего состояния благополучия и совершенства. Ну вот, и что теперь получилось? Вот так и мы с вами должны себе все время говорить, вот помня вот эти самые слова, вот этот страшный приговор, который прозвучал от Бога первым людям, помня вот эту вот сострадательно-ироническую фразу, которую произнес Бог Адаму, мы должны помнить, что вот каждый раз, когда мы с вами впадаем в грех, то всегда какой-то соблазн увлекает нас. Если мы поддались этому соблазну, если мы решили, что это нам может оказаться приятно, может быть весело, может быть любопытно, но при этом мы же в какой-то мере ведь можем знать, можно это делать или нельзя. Если мы с вами христиане, то мы в какой-то мере хотя бы знаем уже евангельский закон. Мы что-то читали, слышали от каких-то людей умных, может быть, слышали в проповеди в храме. И порой, зная даже где-то хотя бы отдаленно, что это нельзя, что это запрещено, что это грех, мы все равно идем на этот самый грех. И чего мы добиваемся в конце? Разовое какое-то утешение, разовое какое-то удовольствие, которое все равно не может человек растянуть на всю жизнь. Оно все равно ограничено, оно заканчивается. А потом бывает мучительная, длительная расплата. Вот так земное счастье, к сожалению, почти всем из нас оборачивается. Вот поиск и погоня за этим земным счастьем, гоняемся как за тенью и никак не можем поймать. Вот вроде бы ухватили это самое счастье, и вот раз оно куда-то как вот вода из руки вытекает, и его не удержишь, и где оно теперь опять, где его нужно искать. И вот нас таких наивных можно сравнить с маленькими котятками, с которыми играют, когда на веревочку им привязывают конфетный фантик. И вот бегает вот этот котеночек, хватается за этот самый фантик, мечтает о том, чтобы его поймать, думает этим насладиться. Это игра. И вот, к сожалению, если бы мы с вами понимали, что всеми этими соблазнами сатана играет с нами, как кошка играет с мышкой. Когда мышка пытается убежать, а лапки у нее уже перекусила кошка, то она не может далеко уйти. Она ползет, старается уйти. Кошка прыгает в одно мгновение и захватывает ее опять в плен. И опять играет, и с лапки на лапку перекидывает. Вот мы становимся вот такими вот игрушками в лапах сатаны. И мечтая о каких-то достижениях, мечтая о каких-то великих благах, которые нам кажутся чрезвычайно приятными, самыми необходимыми, самыми важными в жизни. Или, например, по причине зависти, что у кого-то есть, а у меня нет, и заставляет вот это меня какая-то внутренняя сила, толкает преодолевать всякие разумные преграды, стеснение, стыд, нравственность, мораль, чтобы только добиться вот того мнимого счастья. И вот когда мы так ведем себя, мы со стороны действительно похожи на глупых котят. И вот иронически сострадательная форма, она здесь как раз подходит, что мы стали действительно посмешищем в лапах сатаны. Весь мир окружающий может смеяться над нами в случае каких-то наших глупых ошибок, но при этом вот нам это кажется очень важным и серьезным. Вот такие мы наивные. Поэтому и Господь здесь именно в такой форме говорит об Адаме. Ну вот Адам. Адам хотел стать равным нам, одному из лиц Святой Троицы. Вот Адам хотел обожиться. Ну что теперь с Адамом стало? Что теперь постигло его? Какая теперь у него участь? Ну каково его состояние теперь? Опустошение, страх, безумие. Не знает, куда деваться, куда спрятаться. Получил теперь вот это самое наказание страшное и погубил не только себя, погубил всех своих потомков, весь человеческий род. Вот оно сострадание. А ирония в том, что ну вот хотел достигнуть, достиг. Ну вот хотел добиться, вот добился. Потому что кого послушал-то? Послушал змея. Ну, Адам послушал жену, жена послушала змея. И вот результат. И теперь, как бы не простер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Вот продолжение этого самого стиха. Если мы соединим все, то получится, что вот та иронически сострадательная форма, она касается и этой части этого стиха. И вот теперь, как бы не простер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. То есть разве мог Адам теперь насильно пойти, взять плод с дерева познания добра и зла, с дерева жизни, съесть его, чтобы в нем сохранилась вечная жизнь, то есть как бы вернуться в это состояние? Нет, мы же понимаем, что насильно теперь нельзя вернуть себе из состояния злополучия вот это состояние благополучия, потому что благополучие – это благодать Духа Святого, это Бог. И как можно насильно заставить Бога снова прийти и в этом состоянии быть с человеком? Это невозможно. Поэтому вот в этих словах здесь содержится также продолжение как бы, вот той сострадательно-иронической формы выражения Господа, когда он говорит о том, Господь, что ну, вот теперь он согрешил, теперь он попал вот в это состояние греха, зависимости от сатаны, но как он теперь может пойти и съесть плод с дерева жизни? Да никак, потому что плоды с дерева жизни давали благодать Духу Святого. И употребляя их, человек оставался в состоянии вечной жизни, мира с Богом и общения с Богом. Как же он теперь мог насильно пойти и съесть? Но как бы так говорит Священное Писание, чтоб не протянул руки свои, не взял и не вкусил, чтобы не стал жить вечно. Не может больше Адам жить вечно, потому что он впал в состояние смерти вечной. Поэтому, скорее всего, вот в этой второй части, что как бы он не взял и не вкусил, чтобы не стал жить вечно, скорее всего, здесь тоже продолжение той же самой сострадательной иронической формы слов Господа, что не может он теперь больше в вечности находиться, в вечной жизни. И даже если бы он захотел вкусить этот самый плод с древа жизни, то насильно Бога ведь не заставишь быть в человеке, если сам человек теперь добровольно выбрал зло. Нет, теперь простым вкушением плода с древа жизни уже ничего не вернешь. И поэтому Господь выносит следующий приговор, как бы следующее решение, о котором мы скажем на следующем уроке. Итак, будем следующие слова читать Священного Писания, которые нам говорят о том результате, который постиг первых людей после грехопадения. Те трагические последствия, которые коснулись теперь всего человеческого рода. Та ужасная перемена, о которой был предупрежден Адам, но не мог ее знать в точности, потому что только теоретические знания о заповеди были, и слово «смерть» могла настораживать первого человека, но он не мог еще знать на практике, по сути, что это такое. И вот та духовная смерть, которая его постигла, первые ее плоды, первые последствия уже проявляются здесь, еще в раю, еще до того, как Адам будет удален из рая. Итак, следующие стихи Священного Писания как раз нам будут говорить об этом. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского. И вот как раз предыдущий стих, о котором мы говорили, он и подготавливал нас вот к этим самым словам. То есть как бы так Господь говорит, что чтобы Адам не протянул руку и не вкусил от дерева жизни и не стал жить вечно, вот по этой причине высылает его Господь Бог из сада Эдемского. Мы не знаем точно, могло ли такое произойти, чтобы Адам в состоянии грехопадения мог вкусить от древа жизни плод и таким остаться навсегда. Такое мнение есть у некоторых богословов, и оно, видимо, вполне имеет право быть. Но мы сделаем и другое предположение, что больше благодати не мог иметь Адам, не мог после грехопадения, и по этой причине он должен быть удален из райского сада. Он не только не может теперь насильно взять эту самую благодать, то есть как бы сорвать плод с древа жизни, вкусить его, но он не может теперь никаким образом и вообще вернуться из состояния вечной смерти, как-то перейти искусственно в состояние вечной жизни. Далее мы узнаем, что для того, чтобы дать нам всем возможность, шанс обретения вечной жизни вновь, для этого потребовалась искупительная жертва Господа Иисуса Христа. Отец по любви своей к согрешившему роду человеческому посылает Сына Своего на смерть, на крест, чтобы благодаря вот этой жертве примирить род человеческий с Отцом Небесным, чтобы опять дать возможность через этот самый мир снова обретать добродетели, бороться со грехом, со страстями, постепенно очищая сердце свое, постепенно приближать себя к Богу. Так, как это достигли святые, развив в себе добродетели, как подобие Господу, обрели и вечную жизнь, и Царство Небесное. Так что даже тень этого Царства Небесного уже была в их сердцах, в их душах, уже здесь на земле. Итак, высылает Господь, Бог Адама из сада Эдемского. Вспомним, что пребывание в райском саду, оно было возможно для первого человека в состоянии чистоты. В состоянии того самого начального состояния добра, которое было сразу же заложено Творцом в первого человека. То есть, если внутри у человека рай, действие благодати в человеке, то есть то самое блаженство, которое мы должны называть духовной, истинной духовной радостью, как состояние, заимствованное от Бога, присущие первому человеку. Вот пока человек находится в этом внутреннем состоянии, он полное право имеет пребывать вот в этом прекрасном саде-дворце, в раю. Но если у человека изменяется внутреннее состояние на противоположное, вследствие греха, благодать отступает, как мы подробно рассматривали, а в человека вливается яд вечной смерти, яд вот этого греха гордости, в котором семя всех страстей, то теперь как Адаму пребывать в этом благолепии, в этом саду, где не должно быть никакого зла, где не должно быть никакого греха? Вполне закономерно Адам должен был удален быть оттуда. И та самая заповедь, которая давалась первоначально, чтобы человек возделывал и хранил рай, она как раз о том и говорит, эта самая заповедь, что когда у человека вот этот самый рай, состояние благодати внутри, то он и может пребывать в раю. И он этот внутренний рай должен был хранить. Хранить от чего? От греха. Человек, имея заповедь, мог ее соблюдать, мог находиться в послушании Богу и иметь благодать вечно. В состоянии вечной жизни мог пребывать всегда и все его потомки. Но человек выбрал противоположное. Человек не сохранил внутренний рай благодати в сердце своем. В результате и внешний рай он теряет. Справедливо изгоняется из этого благолепного сада, который был создан для первозданного, еще чистого человека. И Адам не только должен был хранить свой внутренний рай, вот этот внутренний мир с Богом, хранить от греха, он еще призван был и возделывать его, то есть развивать себе это состояние благодати вплоть до состояния обожения, как мы ранее об этом уже говорили. Итак, вместо этого всего человек добровольно по своей свободе выбирает противоположное, вступает во вражду с Богом, вступает в подчинение сатане, теряет благодать, приобретает себе яд греховный, теряет свою свободу, которая была действительной, истинной от Творца, и лишается свободы, становится пленником и рабом. И так вполне справедливо Адам должен быть изгнан из сада Эдемского. Зачем же, куда же Господь изгоняет его? Чтобы возделывать землю, из которой он взят. Итак, земля, которая также была благолепна, потому что землю устроил Творец, точно так же, как и отдельный вот этот самый райский сад, то вследствие грехопадения человека извратилась и вся земля, и вся природа, и весь животный мир на земле. Почему же это так произошло? Потому что человек был венцом творения, человек был венцом совершенства, который был именно в руках Божьих, достигнуто вот это совершенство, было Творцом. И вот это самое лучшее творение, человек был по замыслу Творца как бы царь над всей природой. Потому-то Адам и дает имена, например, всем животным. И все животные послушны первому человеку, и все стихии послушны, и ни одна стихия не может причинить человеку никакого зла. Вот такая власть у первого человека над всей природой, над всем миром. Весь мир создан Богом для того, чтобы служить человеку. Ведь не случайно же совершенно, как говорят учителя церкви, человек был сотворен самым последним из всех творений. Когда такое бывает? Когда какому-то очень знатному человеку, или как раньше это было в обществе, и святые так говорили, царю, какому-то великому царю, сначала приготовили все перед его приездом, перед его приходом, приготовили все. И царские палаты, и двор, и стол, и наряды. А потом появляется, наконец, царь, когда уже все готово. Точно так они говорили, можно удобно понять и сотворение человека в последнюю очередь. И именно тогда, когда Творец для своего любимого, лучшего творения приготовил все, абсолютно весь мир, который должен был быть служить человеку, весь этот мир, вот тогда только появляется человек как образ и подобие самого Творца. Но вот если вся природа поставлена в зависимость от этого великого царя, человека, который был сотворен Богом для того, чтобы властвовать над всем миром, если сам царь повреждается, то закономерно и вся природа, которая поставлена в зависимость от него, и вся природа повреждается. Животные становятся дикими, животные начинают поедать друг друга, даже теперь они опасны для человека, стихии теперь не подчиняются человеку, теперь нужно человеку в поте лица добывать хлеб. И причем мы читали в предыдущих строках Священного Писания, и человек должен будет трудиться до самого последнего своего издыхания. И пока не уйдет в землю, из которой взят. Как Господь и говорит, прах ты, и в прах отыдешь. Вот наказание, вот страшная доля, вот следствие первородного греха. Итак, возделывать теперь землю придется Адаму, и земля уже совершенно не так, как была в раю. Земля теперь растит, дает человеку терния и волчцы. Сорняки разнообразные, в том числе и опасные для человека, и колючие, и ядовитые, и все что угодно есть в природе. И так, чтобы земля сама могла питать растения, уже недостаточно, нужно теперь их поливать. И есть ветры, и есть бури, и есть морозы, и есть дикие животные, которые уничтожают эти самые посевы. И есть разные насекомые, и есть в сегодняшнее время особенно так много вредителей, что все садоводы только успевают обрабатывать свои растения всякой разнообразной химией для того, чтобы ну, хотя бы что-то вырастить. Вот в последние времена мы уже вот так вот живем. Обычная обработка ручная уже не помогает. Также столько сорняков, что и мы знаем, что они так активны, что они растут намного быстрее, чем добрые всходы. Если не пропалывать эти самые сорняки, не обрабатывать грядки, то на них можно ничего и не вырастить. И вот так вот Адам посылается теперь землю обрабатывать. Земля совершенно другая, природа совершенно другая. Все теперь совершенно другое для Адама. Почему? Потому что справедливо вполне, раз внутреннее состояние изменилось на противоположное, теперь добро, природное, естественное для человека добро смешалось в человеке с привнесенным злом. Но также точно и природа, благолепная, красивая природа, в которой мы и до сей поры видим красоту. Есть люди, особенно имеющие какой-то творческий дар, они умеют различать красоту в самых простых вещах, в природе. И наслаждаться этим, и удивлять нас своими открытиями, как это все оказывается благолепно до сих пор. Это даже сейчас, когда уже все повреждено. А каково же было для Адама после райского благополучия и благолепия выйти из рая, будучи изгнанным, и увидеть совершенно уже другой мир, который исказился, который изуродовался, он в одно мгновение стал другим. И хотя еще по первости природа еще не была такой опасной для человека, постепенно, в меру ухудшения состояния, духовного состояния первых людей, и природа ухудшала свое поведение, свое состояние, то можно себе представить, как Адам был огорчен, как он был удивлен, или даже ужас его охватил от того, что он увидел за стенами рая после изгнания своего. И тем не менее, приговор справедливый. Приговор от Творца, от Бога. Ведь Адам все знал. Адам нарушил закон. Адам нарушил заповедь. Адам согрешил. И теперь он пожинает закономерно все эти плоды, которые он сам на себя натянул, сам привлек к себе эти все последствия. И теперь он вспоминает, что было первоначально. Как прекрасно было его состояние. Как чудесно было ему находиться в райском саду. Как у него не было никаких проблем и никаких бед. И никаких трудностей вообще, как весь он был увлечен только одним постижением своего Творца, вот этим как бы духовным вкушением благодати, вот этой духовной радости, сладости божественной любви, которую вдруг он потерял. И теперь, как бы он ее ни пытался найти, он ее не может найти. И труд, который теперь необходим для него, он отвлекает первого человека. Теперь первый человек проливает слезы, пот и кровь для того, чтобы добыть себе урожай, добыть себе пропитание. Вот участь первых людей. Тут и болезни, тут и эпидемии, тут через некоторое время и первая смерть, когда один из сыновей убивает другого. Вот трагедия начинает разворачиваться и развиваться для первого человека вполне закономерно, вполне естественно. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Итак, Адам больше не может войти в рай. Учителя церкви говорят, что долгое время Адам приходил к этому месту, где был вход в рай, где был поставлен этот самый огненный Херувим с мечом обращающимся, который не впускал Адама в рай. Адам приходил и оплакивал свой грех. Адам приходил и в стенаниях и воплях проводил время, столько, сколько ему позволяла возможность, потому что он теперь должен был трудиться, оплакивал и оплакивал свой грех. На что надеялся Адам? Может быть, он надеялся на прощение. Может быть, он надеялся на то, что хотя бы сколько-то будет заглажена его вина. Может быть, он искренне старался для того, чтобы, может быть, потомки хотя бы были прощены. Испытывая вот это состояние скорби, страданий, бед и болезней, в которые он окунулся, оно показывало ему очень сильную разницу между сегодняшней его жизнью и вчерашней, которая была в раю. Удивительно то, что первый человек, Адам, он знал эту разницу. Намного тяжелее было потомкам, которые могли уже знать о рае только со слов Адама. Только со слов Адама они могли знать о том благодатном состоянии, которое было у первозданного человека. Но как бы ни объяснял на пальцах это Адам, это невозможно было дать ощутить его потомкам. По этой причине потомки Адама, они уже не так стремятся в рай, только по рассказам своего отца. Они уже трудятся в земле, они уже приучаются к этому труду, они завлекаются уже другими совершенно делами. Они уже не так стремятся туда, они уже не могут так оплакивать вот эту трагедию у врат рая, как это делал Адам. И тем не менее, грозный Херувим стоит и не пускает первого человека обратно в рай. Это невозможно. Состояние грехопадения не могло быть исправлено ничем, кроме как искупительной жертвой Господа Иисуса Христа. Куда же девался вот этот самый рай, о котором нам кратко рассказывает Священное Писание, из которого изгнан Адам? Почему же его сейчас нет на земле, вот в эти наши времена? Мы бы также, может быть, подобно Адаму, пришли и поплакали бы у врат рая. Может быть, если бы нам рассказало Священное Писание, и святые отцы сообщили, может быть, нам бы тоже было удобней прийти, приходить туда постоянно. И оплакивать то, что мы потеряли. Может быть, через забор, как бы мы могли увидеть, подобно как в современном парке, ах, там как прекрасно и благолепно, чего же мы лишились в лице наших прародителей. Но нет. Первый рай действительно был материальным, действительно был на земле, но перед всемирным потопом, как говорят учителя церкви, Господь поднял рай на небо. Рай перестал быть материальным. Рай стал только духовным. Нет его теперь на земле. Мы не можем на него посмотреть. Мы можем только о нем почитать в творениях святых отцов и столько, настолько, насколько может нам наше воображение позволить как-то себе это представить. По крайней мере, по описаниям, по чтению соответствующей литературы. Ощутить в себе, испытать состояние блаженства мы просто никак не можем. Если мы его будем имитировать, райское состояние, блаженство, то мы обязательно себе придумаем какую-нибудь ловушку. Это будет обман, потому что сердце наше теперь нечисто. Оно не может испытывать того блаженства, которое испытывали первые люди в чистом состоянии сердца. Теперь человек может имитировать вот эту духовную радость и сладость только лишь на основании своих страстей, на основании зараженности своего сердца грехами и страстями. Что это будет? Это, конечно, будет обман. Это, конечно, будет подделка, которая только увлечет нас в праздные мечтания. И упаси нас, Господи, если придать этому точку зрения истины и думать, что вот это вот и есть благодать. И к этому начать стремиться и развивать ее здесь в жизни, хотя она основана на грехах и страстях. Но это же будет мерзость пред Богом. Благодать не может теперь приблизиться к нам, как к первозданному Адаму, потому что, еще раз скажем, что мы же подобны бумаге. Если огонь благодати прикоснется к бумаге, но только близко, не коснется даже, а близко приблизится, уже бумага на расстоянии может вспыхнуть. Вот такие мы стали после грехопадения. Поэтому прежде чем святые испытали действие небесной благодати, они прожили несколько десятков лет в подвиге поста и молитвы, в подвиге борьбы со своими страстями, в подвиге исполнения евангельских заповедей. Только тогда, когда сердце очистилось от страстей, только тогда начинали появляться добродетели. И совокупность этих всех добродетелей, которые с таким трудом стяжали святые, она только лишь и давала совершенство человеку. Высшее состояние любви к Богу, при котором человек и испытывал первые вот эти вот признаки благодати Царства Небесного, которые отцы называли тень. Тень Царства Небесного. Но она была такой силы, она была такого, вводила человека в такое состояние, что они говорили, что ни неба, ни земли, ни времени, ничего при этом они уже не видели и не знали. В этом состоянии они ничего не могли делать, они только могли прославлять Господа. И поэтому долгое время благодать не насыщала святых, а на время отступала, ослабляла действие благодать, чтобы святые люди могли напитать свое тело, чтобы выполнить какие-то свои другие обязанности. Благодать должна была отступать от них, чтобы тело они свое могли бы содержать в состоянии жизни. Вот как. Под херувимом, который стоит теперь у врат рая и огненным мечом обращает и не пускает туда никого, святитель Игнатий теперь понимает уже другого ангела. Если рай поднят на небо, и теперь уже его не надо охранять, никто из нас земных не может туда вторгнуться, потому что это другой уровень, другая, условно говоря, территория, другое измерение, то вот теперь святитель Игнатий говорит, вот этот грозный херувим, бывший херувим, теперь он придает новое толкование этому стиху и говорит, это бывший Деница. Теперь он стоит возле нашего ума и не пускает нас в рай мысленный. Под этим херувимом теперь надо понимать дьявола, он говорит, бывшего херувима. И огненный меч, которым он вращает и не пускает нас к Царству Небесному, являются те помыслы, те дела, те заботы, та суета, в которые он нас все время втягивает. Те самые чувства в сердце, которые он разжигает через наши страсти. Они действуют порой действительно как огонь, который жжет нас, который не дает нам покоя, который отвлекает нас от веры, от чтения Священного Писания, от правильных христианских дел, который мешает нам изучать веру и даже прийти в храм, который все время загружает нас разнообразной суетой. И действительно мы горим как в огне. Как в огне. Житейское море буквально вот так вот захлестывает нас, как бы огонь вот этого моря, огненное море. И так человек от самого рождения, от самого начала, все время вот так вот в этой самой круговерти. И этот самый бывший херувим, бывший Деница, сегодняшний дьявол, он до такой степени помрачает нас, до такой степени крутит вот эти наши чувства, вот эти наши впечатления и помыслы, что не дает нам даже остановиться ни на минуту. Таким образом, он нас, как бы сегодняшним таким препятствием, не пускает в рай, не пускает к покаянию, не пускает к церкви, не пускает к изменению жизни. Вот, как говорит святитель Игнатий, теперь вот так вот происходит все с нами. А рай теперь на небе. Итак, после грехопадения, изгнания из рая и после жизни на земле, вот в этих скорбях, вот этих бедах, вот в этих страданиях и трудах человека ждет смерть. И все люди, как мы уже говорили, все люди Даже праведники, даже те, которые искренне старались соблюдать чистоту, искренне старались вести борьбу со своим грехом, как бы по голосу совести, по чувству сердца, еще пытаясь как-то не совсем предаваться злу, даже эти люди должны были сойти в ад. И учителя церкви говорили о том, что страдания ада ни с чем нельзя сравнить на земле. То есть на земле ни один человек так не мог страдать, как это будет в аду. Они говорят, что даже самые тяжелые пытки здесь на земле, насильственная смерть, которую подвергают человека, медленно, постепенно издеваясь над ним, это все равно, они говорят, это только тень адских мук. Только тень. Если бы мы с вами помнили об этом, если бы мы с вами никогда не упускали из сознания своего ума вот эту вот правду, то тогда бы мы предприняли все усилия, все, что может зависеть здесь от нас на земле, к тому, чтобы избежать этих вечных мук адских, к тому, чтобы изменить свое состояние, прийти из состояния злополучия в состояние благополучия. Тем более, что жертва Сына Божьего уже принесена. Тем более, что прощен уже человеческий род. Тем более, что уже есть Церковь Христова на земле. Тем более, что благодать теперь действует в церковных таинствах. И все для нас сделано Богом. Лишь бы только от нас было взаимное стремление к Богу, взаимное движение к тому, чтобы получить себе состояние прощения и состояние спасения. Итак, чтобы слова наши не были неподтвержденными, мы еще раз прочитаем то, что говорят святые об этом, о состоянии падения человека. Это слова святителя Игнатия Брянчанинова. Сегодня очень многие христиане почитают его труды, очень многие христиане изучают его творение, и самым главным, то, что в них отражено, это покаяние. Святитель Игнатий – учитель покаяния и молитвы. Если мы будем внимательно читать слова из трудов святителя Игнатия, то мы обязательно поймем смысл покаяния. Покаяние, которое называется, начинается со страха Божьего, сокрушения сердца, с нищеты духа. Именно эти первые признаки покаяния, они и являются настоящим покаянием. Итак, еще прочитаем то, что говорит святитель Игнатий. «В падшем естестве человеческом добро смешано со злом». Об этом мы говорили, что природное добро, которое было вложено Творцом, оно теперь перемешалось с привнесенным злом, и чистого добра теперь человек в себе не имеет. Вот подтверждение прочитаем. «Прившедшее в человека зло так смешалось и слилось с природным добром человека, что природное добро никогда не может действовать отдельно, без того, чтобы не действовало вместе с ним и зло». Вот так. Если бы мы что-то хотели сделать доброе здесь, на земле, здесь в жизни, то у нас не получится сделать чистое, настоящее добро. К этому добру, к нашему, обязательно примешается зло. И как бы мы ни старались себя оправдать или кичиться вот этим своим добром, или превозноситься, это добро нечистое, оно не угодно Богу. Мы этим добром не можем оправдаться пред Богом, потому что в нем есть примесь зла. Человек вкушением греха, то есть опытным познанием зла, отравлен. Отрава проникла во все члены тела, во все силы и свойства души, поражены недугом греховным и тело, и сердце, и ум человека. Пагубно льстя себе и обманывая себя, падшие человеки называют и признают свой разум здравым. Не говорим ли мы так? Действительно, мы нередко признаем, да мы в здравом уме, мы говорим. Я же в здравом уме, я же понимаю, что я делаю. Или другой человек говорит, вот от чистого сердца примите мой подарок. Или я говорю вам искренне. Но эта искренность наша, она не до конца чиста, потому что здесь присутствует опять зло. И сердце наше, оно не может быть чистым, потому что там страсти. И как бы мы честно и искренне не старались что-то сделать от нашего, так сказать, чистого сердца, которое не чисто. Чистое добро, к сожалению, у нас не получается, если бы мы только умели его правильно оценивать. Здравым разум был до падения. После падения у всех человеков без исключения он сделался лжеименным. И для спасения должен быть отвергнут. Итак, если мы будем думать, что своими понятиями ума мы можем привести себя к спасению, к переходу в состояние благополучия и состояние злополучия, то мы ошибаемся. Мы не должны руководствоваться своими понятиями. Мы не должны руководствоваться своими какими-то умозаключениями и решениями. Мы не должны даже сами произвольно, например, понимать Священное Писание. Мы должны читать Священное Писание с обязательным толкованием святых отцов, потому что они, будучи просвещены благодатью Духа Святого, войдя в состояние снова благополучия, вечной жизни, мира с Богом, только действием Духа Святого они могли правильно понимать Священное Писание и правильно его истолковывать. В трудах святых отцов мы найдем ответы на многие-многие свои духовные вопросы. И именно такой вариант решения духовных вопросов мы должны принимать. Мы не должны придумывать себе какие-то свои новые пути. Мы не должны создавать себе новое предание, по которому думаем жить и хотим спастись. Если это новое предание будет противоречить преданию Церкви, то, как изложили святые отцы путь спасения, то это будет совершенно другой путь. Совершенно будет другая дорога, которая нас уведет в погибель. И это без всякого сомнения. Нам нужно руководствоваться на пути спасения Священным Писанием и творениями святых отцов. Вот наш единственный путь. Но это бывает тогда, когда человек познает свое окаянство, познает свою греховность, вот эту поврежденность своего ума, при которой придет состояние нищеты духа. То самое первое правильное состояние, с которого начинается покаяние. Состояние, при котором человек перестает доверять себе, перестает доверять своим решениям, мнениям, способности понимать истину, способность правильно решать свои жизненные вопросы или давать советы. Нет. Все, что мы говорим вопреки творению святых отцов, это будет называться состоянием нашего падения. Это будет наша прелесть. Если мы верим в свои вот эти измышления, в свой какой-то новый особенный путь, не согласный с учением святых отцов, то это есть состояние заблуждения. Это есть высокоумие, высокомнение, это есть самость, это и есть гордость. Нам же с вами нужно руководствоваться точкой зрения истины. Тогда мы только будем застрахованы, ну как бы так сказать, умы убережемся от бед, от ложного пути. Пагубно льстя себе и обманывая себя, падшие человеки называют и признают свое сердце добрым. Оно было добрым до падения. После падения добро его смешалось со злом, и для спасения должно быть отвергнуто, как оскверненное. Сердцеведец Бог всех человеков назвал злыми. От греховной заразы все в человеке пришло в расстройство. Все действует неправильно, все действует под влиянием лжи и самообольщения. Так действует его воля, так действуют все его сердечные чувствования, так действуют все его помышления. Тщетно и всуе именуют их падшие и слепотствующие человечество добрыми, изящными, возвышенными. Глубоко наше падение. Весьма немногие человеки сознают себя существами падшими, нуждающимися в Спасителе. Большинство смотрит на свое состояние падения, как на состояние полного торжества. Употребляет все усилия, чтобы упрочить и развить свое состояние падения. Более подробно о нашем состоянии, о действии наших страстей мы постараемся поговорить на следующих уроках.
Благодарна Господу за то, что Он открыл для меня эту школу покаяния. Она просто для меня огромный переворот в жизни, осознание вообще, как жить с близкими, как принимать немощи других.
Я впервые встречаюсь со школой, которая вот все-таки интерпретирует все через практику. То есть не просто голая теория идет, а именно адаптация к современным обстоятельствам, к современным примерам, к современной жизни, к нам с вами.
Когда появились правильные понятия о вере, о том, как жить правильно по вере, и уже начинаешь чувствовать, что когда делаешь какую-то ошибку, уже начинает где-то срабатывать, что так нельзя делать. А раньше этого как бы не замечалось и считалось нормальным. Просто когда пришел в церковь, мне никто ничего в принципе не объяснил. Так одна бабушка одно сказала, мама другое, там третье. И вот из этого вся вера и сложилась так у меня. А прослушав эти беседы, уже начал понимать вот все правильные вот эти направления веры.
Вообще мы живем по своему самолюбию. Как нам хочется, так и живем. Даже рожая детей, мы думаем только о себе. Мы не думаем, что мы в них вообще зачинаем, что им даем. Главное, нам хочется. И вот эти беседы, они помогают исправить эту ошибку и попытаться детей воспитать в православии, в покаянии. Что в храм ходить, не просто ставить свечки, а именно бороться со своими страстями, которые у нас в сердце.
Беседы школы покаяния, вот даже в семейной жизни у нас распределение уже пошло по-христианскому, что муж стал главой в семье, а жена уже как бы прислушивается к моему мнению.
Слава Богу, что я попала в эту школу покаяния, что я услышала эти беседы школы покаяния, которые, с помощью которых я надеюсь исправить свою и нынешнюю жизнь, и будущую участь. Слава Богу за все.